Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья. 29 августа, 17:00, московское время. Лютеранская волна в эфире. У микрофона Юлия Виноградова. И я снова представляю вам моего собеседника. Мы уже встречались 2 недели назад в этой студии. Это Николай Димунов, викарий Евангелической лютеранской общины города Соль-Илецка. Добрый вечер, Николай.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Начнем мы, пожалуй, с такой печальной, скажем так, ноты, потому что вчера, 28 августа, в нашем кафедральном соборе прошло богослужение памяти репрессированных российских советских немцев. 28 августа 1941 года вышел вот этот печально знаменитый указ о депортации немцев по Волжье. В отдаленные места Сибири, Казахстана, Средней Азии были высланы многие сотни тысяч советских российских немцев. В сентябре 1941 года многие военнообязанные, воевавшие уже на фронте, были отозваны в тыловые части. Некоторые из них репрессированы и казнены. В последующие месяцы депортация коснулась почти всего немецкого населения, проживающего на территории Европейской России и Закавказья, которые еще не были заняты вот тогда немцами, имею в виду вермахтом. Переселение немцев производилось постепенно и завершилось к маю 1942 года. Всего в годы войны было переселено до 950 тысяч немцев. 367 тысяч немцев было депортировано на восток. На сборы всего отводилось 2 дня. В республику Коми, на Урал, в Сибирь, на Алтай. Наша церковь каждый год в этот день вспоминает репрессированных людей, проводит богослужение их памяти. В Москве служба обычно была у Словецкого камня, но сейчас это место закрыто на реконструкцию, оно недоступно. И вот второй год такие богослужения проводятся непосредственно в нашем кафедральном соборе святых Петра и Павла на Старосадском переулке. Вел богослужение пастор Виктор Вебер, пришли очень многие люди, как члены кафедрального собора, так и просто немцы, которые хотели вспомнить своих ушедших, а может быть и свою молодость вспомнить. Вот. И вот пастор Виктор Вебер сказал, вот когда приветствовал людей, он сказал так, что вот сегодня 77-я годовщина насильственной депортации советских немцев. Вот, это народ, который не одну сотню лет жил на территории России, и народ, который дал очень много и культуре, и образованию, и военному делу, и в каких только областях не было выдающихся немцев. Вот, и вот собрались люди, чтобы почтить память людей, и забывать это мы не имеем права, сказал пастор Виктор Вебер. Вот с такой ноты, Николай, мы начали сегодня нашу передачу, и это, в общем, не случайно в том смысле, что ведь и ваша община состоит из потомков людей, которые были тогда репрессированы, так это?
Да, совершенно верно. Все прошли сложный путь, вот этот самый сложный период, о котором я раньше слушал, слышал, вернее, даже большую часть читал, но именно вот второй год уже как веду службы в нашей церкви в Соль-Илецке, то я и познакомился лично познакомился с людьми, которые все это вот рассказывают и доносят. Доносят до людей, чтобы не забывали, чтобы знали и помнили, как это бывает сложно и как в критических ситуациях человек остается человеком, как ему помогает оставаться.
А всегда ли это так бывает, что вот в сложные времена, ведь, это же были тяжелейшие, на самом деле, годы. Всегда ли так бывало, что люди вот оставались людьми, как вы думаете?
Нет. Есть и были такие вот основания даже, как бы немножко считать, что на самом деле с человеком очень происходят разные вещи, которые вот он способен вынести, а иногда и не способен. Как бы вот войти в эту жизнь в критическом, так сказать, моменте ее. Иногда люди немножко теряются, и теряются полностью, и вот не знают, как поступить в той или иной ситуации, когда зависит их судьба дальнейшая, то есть будущее.
Жизнь зависит даже, да?
Жизнь, да, и, наверное, это правильно, жизнь, вот, чтобы жить дальше, на что способен человек, и как бы вот на очень многое, оказывается, способен человек, но...
Как на плохое, так и на хорошее, да?
Да, и я веду потихоньку к тому, что на самом деле бывает, что и на вот такое немножко вот нехорошее. Но с чем это связано? Ну, связано с тем, конечно, да, что жизнь, она является для нас ценным подарком,
да,
и
да,
мы должны
конечно.
Ее и всей душой пытаемся жить дальше. И вот, например, если мне вот, если я слышу от людей, которые говорят, например, ну вот что меня привело в церковь?
Да.
Вот что же привело меня в церковь? Я слушаю массу ответов, каких-то вот мыслей. Все они глубокие, все они хорошие, все они интересные. Ну вот, например, для меня вот иногда и была такая ситуация, когда я слышал совершенно другое. А вот что меня вот привело в церковь, как некоторые люди говорили, это вот то самое отчаяние, отчаянное положение в трудной ситуации в жизни, когда все-таки нужно было сохранить жизнь, и вот что ради этого, на что человек шел. Ну, скажем так, не на очень-то и хорошее, но именно вот...
В общем, какие-то неблаговидные поступки. Человек шел, и его это как-то...
Мучило. Его это мучило, и вот в конечном итоге вот как-то человек потом пришел именно в церковь, пришел к Богу. Пришел к Богу, чтобы это как бы немножко, во-первых, понять. Во-первых, облегчить как бы вот
совесть.
Свою душу, совесть наверное, да, вот что-то в этом роде. И это получилось. Вот что я хочу сказать, это получилось, потому что человек с великой радостью говорит о том, что вот что меня привело к Богу. То есть с великой радостью то, что впоследствии все-таки он пришел к Богу.
А вы помните,
и сожалея о том, что было.
Как сказано, что Христос же говорил, что кто меня больше любит, или вот как-то там, тому, кого больше прощается.
Да, совершенно верно.
Не помню точно эту цитату из Библии. Больше любит тот, кому больше прощено. Наверное, поэтому... Вот вы говорите вот о людях, наверное, которые... Вот тоже интересную мысль, что люди чувствовали свою вину, да? Люди чувствовали свой вот грех, и это их приводило в церковь, так я понимаю?
Ну да, ощущение того, что вот какого-то спасения, значит, ну что мне и что мне делать дальше, куда мне двигаться? Человек приходит, он ищет спасение, тем более, когда священник... Священник понимает, он принимает, и главное, он главное человеку говорит, что не мучайся. То есть ты пришел туда, куда нужно. Это к вопросу, вот, например, о том, что вот мы начали сегодняшний разговор, все-таки какая судьба
какая
у людей
судьба,
была
да.
тогда, в то время. Она была разная, и совершенно вот не похожая почти друг на друга, на другие судьбы. То есть у всех были разные какие-то аспекты, у всех были разные... вопросы в жизни, и вот они приходили к этому.
То есть я так правильно понимаю, что вот община в Солилецке, все-таки основной костяк этой общины, это как раз потомки, наверное, репрессированных немцев. Так я правильно понимаю?
Да, ну более, так сказать, молодого возраста.
Ну понятно, потомки, да?
Да,
вот,
да.
Потомки.
Да.
То есть они вот не по наслышке знают обо всем...
Да нет, конечно, да. Вот именно что интересно...
Об этих тяжелых временах.
Да, и что люди говорят об этом, и, например, вот мне, как молодому человеку, тогда вот еще, когда я только начинал учиться, что называется, вот одно дело читать, а другое дело, когда сидит человек напротив тебя и говорит тебе об этом.
То есть одно дело, когда вы изучали богословские книги, да, читали чужие проповеди там и представляли себе какое-то пасторское служение, а другое дело, когда вы уже... Собственно говоря, вот встали на место пастора, и перед вами вот она, ваша община.
Да.
Это разные совершенно вещи, да?
Да, конечно, да. И, ну, как я уже и говорил, наверное, вот это самое, ну, не то что ответственность, а способность понять людей. То есть способность понять то, о чем тебе хотят рассказать. И главное – дать совет. И главное, ну, – постараться, да, вот дать тот самый совет, который успокоит человека. И, возможно, на самом деле, да, укрепит его в будущем дне, так как мы не знаем наше будущее, да, что с нами может произойти.
Конечно,
но
конечно.
Вот всегда более... человек как-то хочет, да, какого-то такой, какой-то такой уверенности, что все будет хорошо. И именно вот наша, как бы, задача – дать эту уверенность. Сказать, что не все потеряно. И...
Ну, я поняла. То есть человек приходит, понятно, в церковь. Ну, в данном случае мы говорим вот о лютеранской церкви, о нашей церкви. Приходит в церковь для того, чтобы прежде всего услышать Слово Божье. Да. Что ему Господь говорит в этот день? Что вот он ему скажет? Для этого чтение, да, чтение из Евангелия, из посланий, вот это то, что сегодня говорит Господь каждому из нас. Почему мы читаем вот лозунги? У нас есть такой небольшой сборник, это лозунги, где собраны лозунги, вот 2018 год, на каждый день, то есть изречение Священного Писания. Поэтому, значит, каждый день мы вот открываем, мы читаем это Слово Божие. Каждый раз оно нам говорит что-то другое. Но каждый раз оно обращается к душе человека.
Конечно, да.
Ну вот поэтому человек, конечно, приходит прежде всего, чтобы... приходит к Богу в церковь, но, с другой стороны, конечно, он приходит и к пастору. И от пастора он очень много ждет. Вот вы как ощущаете такую, ну, как сказать, ответственность, какую-то тяжесть такую?
Ну, конечно,
или вам...
да.
Или вам легко вот с людьми?
Нет, я бы не сказал, что легко. Во-первых, ну, наверное, да, все-таки более нелегко, но я не хочу сказать, что вот эта нелегкость, она как бы тяготит. Нет, она наоборот подбадривает.
Ага.
И вот здесь вот, кстати, вот немножко обратная связь такая прослеживается. Помните, я говорил, что вот одно дело читать, а когда вот напротив тебя садится человек начинает рассказывать, то вот здесь некая такая вот обратная связь. Вы сказали про лозунги. Человек достает лозунги, он читает, он все это прочитал, но приходя на службу, и когда пастор начинает службу, ведет литургию, и то же самое, то, что было прописано в лозунге, пастор возвещает,
говорит.
И вот здесь уже, конечно же, вот как раз-таки срабатывает тот обратный, как бы, обратное явление, да, что когда человек одно дело прочитал, а вот другое дело, что ему говорят. И вот это...
Конечно.
Это важно. Вот,
это важно.
Это для него важно. И,
конечно,
мне кажется, по этой причине, наверное, никогда не умрет вот эта вот связь. Ну, это, конечно, громко сказано, да. Церковь, она была всегда, она и будет, и я всегда знаю, что не потеряется вот эта связь между людьми. И когда мы даже говорим «ближний, уважай ближнего своего», вот оно всегда будет. То есть вот человек говорящий, человек слушающий, и то же самое наоборот. То есть когда мне говорят, я слушаю, вот эта связь, она будет всегда, потому что человек как бы...
Потому что, во-первых, человеку нужен человек.
Да, да.
Тут интересная была новость, что создали электронного какого-то там пастора.
Ну, кстати, слышала.
Да. Вот,
чудесная новость.
Да, но это из разряда, наверное, смешного. Но дело в том, что, в общем, это было бы, наверное, смешно, когда мне не было так грустно, потому что я понимаю, что вечно спешащие люди, они могут, наверное... не ждать живого пастора, когда он придет на богослужение, а просто подойти, значит, и какой-то вопрос задать, не знаю, ответит ли им этот робот что-нибудь вразумительное.
Я слышал там что-то, я слышал такое, что там даже совершается какая-то микромесса даже.
Да?
Какая-то,
да?
То есть он благословляет то же самое. То есть вот это вот все там идет. И мне вот это был момент очень интересный.
Нет, это смешно, конечно. Это смешно. В общем, я хочу сказать, что ваши прихожане, и вообще принцип прихожания, наши, ваши, вот... в кафедральном соборе, в общине Цулилецкой или где бы то ни было, приходят, конечно, потому что слово, вот вы правильно сказали мысль, слово-то от слышания, как сказал апостол, слово от слышания, да? Потому что нужно, чтобы кто-то это слово сказал. Потому что ты, если один дома, Адам, вот сидишь там и читаешь лозунги, это, конечно, хорошо, и читать Библию, все такое, но слово от слышания нужно. Во-первых, пастор всегда все-таки актуализирует какие-то проблемы в проповеди, да, актуализирует Слово Божие в проповеди. Вот, поэтому, конечно, без церкви невозможно быть христианином. Вот так.
Да.
Наверное,
ну,
да? Вот, хотя, наверное, со мной кто-нибудь может и поспорить. Хорошо. Николай, давайте вот мы вернемся к вашей общине и все-таки расскажите, что у вас происходит, кто у вас приходит в общину, есть ли у вас молодежь, какие ведутся вот служения, как вот складывается жизнь общины, вот с понедельника до воскресенья до понедельника, как она складывается у вас?
Ну, слава богу, складывается. Без изменений все, что было и до меня, и вот сейчас я уже провожу службы. Что радует, вот именно что без изменений. То есть, например, можно было бы сказать где-то, что когда-то у нас происходит какая-то пауза, когда вот идет спад некий. Нет, вот все идет ровным счетом так, как было изначально по традиции. Ну, по-моему, даже на прошлой передаче мы с вами, кажется, затронули тему детей, что вот иногда так получается, что все-таки как-то поменьше мы сейчас в последнее время стали видеть их. Ну, это связано, конечно, с учетом, так сказать, летнего периода, но даже и не дело не в летнем периоде, а все-таки на самом деле, если уж говорить о неком спаде, то взрослые. Взрослое поколение людей, оно, конечно же, приходит в церковь. А вот молодежь как бы немножко, ну, приходится как бы подталкивать. Вот есть этот тоже маленький такой вот аспект.
А как же вот те люди взрослые, которые приходят в церковь, а почему они не приводят своих детей? Объясните. Вот как вы думаете?
Да вы знаете, вот очень даже такой был такой простой ответ на мой так, этот сложный вопрос. Как бы вот, ну где же дети? Ну, что называется, дети все уезжают на заработки. Ибо по воскресеньям они как бы, ну, не то что отдыхают, находятся там, в местах столь отдаленных от нашей церкви, так сказать, Солилецкого округа.
Понятно.
Вот. Или, например, есть еще один такой вот ответ. Ну, вот у нас и в Оренбурге тоже вот уехал, так сказать, ребенок учиться и работать, если уже повзрослее. Ну, вот и в Оренбурге есть церковь, так что и в Оренбурге тоже спокойно ходят. То есть получается немножко вот такой вот момент, что вот у нас есть церковь, в Оренбурге есть церковь, и вот если к нам не могут прийти, то приходят в Оренбург. Как бы вот так вот. Немножко. Но я даже и этого не хотел бы касаться, потому что вопрос, наверное, все-таки, да, немножко он, ну, он на самом деле серьезный. То есть, например, да, серьезный? На самом деле, почему же не приводят? Ну вот что это вот такое? Вот? То ли вот уже поколение у нас какое-то некое стало такое увереннее в себе, молодое, я имею в виду, как бы, ну не то, что увереннее в себе, но...
Привыкший рассчитывать на себя.
На только. Свои силы, на вот свои я что силы, хочу сказать. Да. Да, вот эти вот...
Вот и вот мы с вами вот перед началом передачи тоже говорили, им благодать не нужна.
Да.
Им не нужна благодать. Не соло грация, не соло скриптура, да? Да. Не соло фида, ничего им это вот не нужно. Они прекрасно существуют так. Зачем мне, вот молодому человеку, зачем мне ваша вера? Ну вот чего она мне вот такой вот даст? Вот ничего. Вот, а другое дело, вот смотрите, если этому человеку сегодня 20 лет, да, вот у него сил много и все, но все проходят 30-летие, 40-летие, ну, в лучшем случае, да, 50-летие, там, так далее. То есть человек, так сказать, набирается опыта, ума, и, наверное, тогда он вот приходит в церковь.
Да, вот, да? И вы сказали опыт. И, например, вот хотелось бы пораньше
хотелось
дать
бы.
Молодым людям вот это вот понятие все-таки опыта, да, что, то есть уже из с раннего, так сказать, возраста как-то вот приобщаться к тому, что все-таки опыт это не просто, и он
церковное,
дает да, с какими-то опыт, да. Действиями, с каким-то там мировоззрением своим. А получается немножко, что сейчас молодой человек, да, на самом деле, ну это с чем связано? Это связано с тем, что все-таки прогресс идет вперед.
Угу.
Вот для меня, например, до сих пор вот некая такая вот загадка. То есть вопрос такой главный, что же, например, я как священный деятель, да, вот могу, например, сделать? Возвращать к истокам, например, или все-таки стараться в новом веянии нашего, так сказать, мира подстраиваться? Вот слово «подстраиваться» мне как-то вот не нравится. Вот, ну, как-то не хочу я подстраиваться, потому что, ну, как бы это немножко уже не то будет. И остается вот эта самая золотая середина, когда... так сказать, ранее вот...
Ну, я поняла, как пастору сориентироваться, да, в такой непростой ситуации, когда большинство общины все-таки это люди старшего возраста, и не приходит молодежь, и как сделать так, чтобы молодежь приходила, потому что молодежь, она чем раньше придет, на самом деле, тем ей будет, как сказать, слово легче, наверное, не легче, но она будет знать все-таки, как строить свою жизнь, если будет христианское мировоззрение.
Да, я бы еще, наверное, так бы сказал, что, по-моему, даже чем раньше человек придет, тем он перестанет, наверное, будет тоже правильно сказать, отчаиваться в будущем.
Отчаиваться.
То есть иногда человек на самом деле уверенный в себе очень глубоко падает.
Ну, я согласна.
Да, нет, кстати, что нет уже выхода.
Отчаяние, на самом деле, это вообще время от времени, мне кажется, у каждого человека бывает какое-то отчаяние. Но вот как-то мы на библейском часе тоже говорили о такой проблеме. Ну, вот мама, папа там, воцерковленные приводят детей, дети пока маленькие ходят в церковь, там молятся и прочее, прочее. Потом, когда наступает подростковый период, они вырастают, они перестают ходить в церковь. И вот в общем-то, могут никогда больше не прийти. Но очень интересную вещь сказал наш один прихожанин. Он говорит, зато они будут знать, куда им возвращаться, если у них в жизни настанут тяжелые времена.
Тяжелые времена, совершенно верно.
Это такая хорошая, глубокая мысль. Действительно, они будут знать, куда им идти. А дети, которые не ходили в церковь, они и родители, предположим, неверующие, да, они могут это никогда не узнать. Но понятно, что благодать Божья действует, да, Дух веет где хочет, но тем не менее вот шансов таких вот меньше гораздо у такого ребенка, правда?
Да. Ну, так, здорово сказано, да.
Ну, это вот... Не.
И, наверное, скорее всего, вот если, например, мы задаем этот же вопрос, ищем ответ, то, наверное, да, вот этот вот ответ и можно брать на вооружение.
Ну,
это
да.
Это классно сказано.
Ну, да, это вот такая была дискуссия у нас на библейском часе. Кстати, дорогие друзья, библейский час открывается у нас. В сентябре открываются все служения, в том числе библейский час. 4 сентября во вторник, 18:15, ждем вас на библейском часе в капелле. Вот, это вот, про библейский час. Теперь, Николай, знаете, вот у нас, может быть, осталось уже не так много времени, а я хочу вам задать такой вопрос. У Мартина Лютера Кинга была такая знаменитая речь. «I have a dream». «У меня есть мечта». Да, «у меня есть мечта». Вот вы сейчас уже в общении Соли Лецка 2 года, да, служите?
Да.
2 года. То есть вы уже ее представляете себе, что это за люди и так далее. Вот если бы вам дали такую вот возможность, как вы видели бы общину, вот лучшее развитие общины Соль Илецка, как вы бы себе это представили? Я так понимаю, что вы в душе очень за свою общину, что называется, болеете и переживаете.
Ну да.
Это видно.
Итак, I have a dream, да?
Да. Что бы вы вот мечтали, вот как бы вы, вот прежде всего, что бы...
Я понял. Ага. И, наверное, бы я ответил бы так. Ну да, в своей общине, но так бы я бы и хотел бы, как бы и в общем плане сказать и... Будь где бы я бы не был, но вот за свою общину, в своей общине, строя планы на будущее, не строя даже, а мечта.
Мечта, да, вот, именно мечта.
Я вижу эту самую мечту.
Да.
Вот вы знаете, человек упадет, расстраивается, ищет помощи, не найдя помощи, отчаивается. Вот только что мы вот про это говорили. Я хочу, чтобы все-таки человек, ни разу не пришедший в церковь, например, слышащий, ну, ни разу как-то не побывавший, чтобы как-то немножко вот знал, что есть определенное место, куда он может прийти. При этом, как вы только что сказали, вот, что дух веет, и
где
мы
хочет,
знаем,
да.
где хочет остаться. Да. И вот мечта все-таки, значит, в чем? Вот, чтобы человек... В моменты, когда ему тяжело, он смог всегда найти дорогу в церковь. Чтобы он пришел не только к нам. Я поэтому и говорю, что даже не в своей вот общине, а вот повсеместно. Чтобы человек, вот мечта, значит, в чем? А чтобы эта мечта, конечно, свершилась, что мы должны делать?
Что?
Мы должны как-то доносить это.
Как?
Что у нас есть это самое вот какая-то, хочется сказать, спасительная соломинка, да, но, конечно, это не соломинка, это очень
спасительное
более,
слово
чем
Божье.
Соломинка.
Да,
да, да.
да.
И вот... Значит, если мы говорим о том, какая мечта, это все-таки, да, способность доносить и мудро доносить, чего я желаю, и вот именно всеми силами стараюсь, чтобы это было, доносить это. Слово Божие до людей. Так что вот, наверное, это и была бы такая вот мечта, если бы это и получалось, и
вообще, Николай,
не даже
вот смотрите,
работало.
Вы Слово Божье людям несете. как служитель Церкви Христовой, как служитель Евангелической Лютеранской Церкви России, вы это слово несете. Ну вот, если помечтать, что бы вы хотели, как бы это слово, скажем так, ну вот распространить. Вот смотрите, мы сейчас сидим в замечательной студии «Радио Теос». У нас есть передача «Лютеранская волна». Она именно для этого и создана. Да. А если бы вы вот могли мечтать, о чем, как вот это слово можно доносить до жителей Соль-Илецка и, например, Оренбурга?
Ай, в ушах сейчас начал у меня такой стук колес. А знаете, поездных. Что? Да? Ну, наверное, скорее всего, ну, мечта это, да, это, ну, наверное, быть везде и всегда. Но в то же время, опять же, ну, это невозможно, как бы, вот. Ну,
нет,
вот такая
ну,
вот мечта.
Нет, чтобы... ну, это невозможно. Я просто думаю, что, знаете, вот в Самаре, например, наша пробст, самарская пробст, Ольга Васильевна Темирбулатова, она очень часто приходит на телевидение, там есть передачи, где обсуждаются разные общественно важные вопросы. И она принимает там участие как пробст, как пастор, как замечательная женщина. А вот, и это очень здорово, что в Самаре есть вот такая площадка. Угу. Я вот думаю, что о чем бы я мечтала для вас? А я бы мечтала о том, чтобы была такая, например, передача про Евангелическую Лютеранскую Церковь, например, Оренбурга, в которой мог бы принимать участие викария, в будущем пастора Николай. Я бы мечтала о том, чтобы, я не знаю, у вас было налажено замечательное общение, как у церкви, например, с администрацией города, да, чтобы город принимал участие в проблемах вашей церкви, да, как-то помогал. Я понимаю, что, может быть, не очень большой бюджет, там, но тем не менее, чтобы помогал общине тем, чем можно. Потом я бы, конечно, желала, чтобы ваши прихожане все-таки приводили с собой, если не детей, то внуков.
То внуков.
Вот. Я бы хотела, чтобы у вас была конфирмационная группа в вашей Соль-Илецкой церкви. Я бы хотела, чтобы там была молодежная группа, пусть небольшая, но молодежная группа, которая бы, например, собиралась и пела под гитару христианские песни, к примеру. Очень жаль, Николай, но придется нам заканчивать передачу. Уже не так много времени осталось. Я вот желаю вам, чтобы хотя бы часть из того, о чем мы с вами сегодня мечтали, хотя бы маленькая часть с Божьей помощью вот, исполнилась в общине Соль-Илецка.
Спасибо, Юля. И мы, конечно же, будем работать над этим.
И... Да, и помощи Божьей вам, благословения вам на вашем, в общем, непростом пути.
Спасибо.
Николай, вам большое спасибо. Мы с вами, дорогие друзья, прощаемся. Сейчас проповедь пастора Виктора Вебера. До следующей среды. До свидания.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого да пребудет со всеми вами. Аминь. Послушаем проповедный текст, который находится в книге «Бытие», 4 главе. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, «Приобрела я человека от Господа», и еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, «Почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авелю, брату своему, «Пойдем в поле». И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, «Где Авель, брат твой?» Он сказал: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» И сказал Господь: «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». И сказал Каин Господу Богу: «Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот, ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мною, убьет меня». И сказал ему Господь Бог: «Зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро». И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод. Да благословит Господь это слово в наших сердцах. Аминь. На днях прозвучала новость, я думаю, что не все ее читали или слышали, что правительство Испании одобрило декрет, который дает законное обоснование для эксгумации и переноса останков Франциско Франко, правившего страной с 1939 года по 1975. После того, как возглавляемые им националисты одержали победу над республиканцами в гражданской войне. Когда-то декретом от 4 августа 1939 года Франко был объявлен пожизненным верховным правителем Испании, ответственным только перед Богом и историей. Позднее ему присвоили еще чин генералиссимуса. О намерении принять соответствующий декрет глава испанского правительства сообщил еще в конце июня. Испания, как устоявшаяся европейская демократия, не может позволить себе символов, разделяющих испанцев, заявил он тогда. Социалисты призывали покончить с аномалией, видимо, мавзолея, посвященного диктатору. Франциско Франко похоронен в долине павших, в мемориальном комплексе неподалеку от Мадрида, построенном в 40-х-50-х годах с использованием труда политических заключенных. Мемориал часто использовался националистами и членами правых организаций для торжественных церемоний и празднования юбилеев Франко еще совсем до недавнего времени. Надо сказать, что отношение к диктатору Франко у потомков и истории неоднозначное. Вот несколько фактов. Режим Франко называли и называют фашистским. Боевой клич интернационалистов, воевавших за республику, но пасаран, они не пройдут, вошел в историю как первый антифашистский лозунг. По приблизительным подсчетам, гражданская война унесла 600 тысяч испанцев. Каждый пятый погибший стал жертвой политических репрессий. По окончании войны страну покинули примерно 600 испанцев. Среди них было много интеллигенции, интеллектуалов, творцов, таких как Пабло Пикассо. Франко жестоко расправился с коммунистами, с другими левыми движениями внутри страны при помощи концлагерей и верных ему отрядов националистов. За период правления Франко в тюрьму по политическим мотивам было посажено где-то 1 000 000 человек, из которых часть была казнена. Внешне режим Франко был похож на гитлеровский. И все же было одно важное отличие. Гитлеру нужен был завоеванный Германией весь мир, а Франко нужна была мирная Испания. И Испания официально осталась в стороне от Второй мировой войны. Как-то 10 лет назад я ехал в одном автобусе с одним пожилым евреем на мемориал памяти погибшим солдатам советским и немецким в Ленинградской области. И по дороге мы разговорились. Евреи любят говорить о евреях. И мой собеседник спросил: А знаете ли вы, кто по национальности был Франко? Я наивно ответил: ну, наверное, испанец. Нет, ошибаетесь. В диктаторе текла иудейская кровь. И он спас много евреев от смерти во время войны. Действительно, по неофициальным данным, где-то 60 тысяч германских евреев не без помощи Франко получили приют на территории Испании. Тогда, после разговора в автобусе с пожилым евреем, я подумал о сложности жизни, о черном и белом, о неоднозначности. В годы правления Франко не было проблем занятости. Он создал систему здравоохранения, улучшил пенсионное обеспечение. Нам с ним было лучше, чем с нынешним правительством. Так говорят сегодня некоторые пожилые люди, посещающие его мавзолей. А молодежь его все видит во Франко с его лозунгом «Испания превыше всего» национальную идею. Не случайно вещи с его портретами становятся молодежными хитами. Национализм Франко был интернационален. Испанцами он считал всех граждан страны без расовых и племенных различий. Франко единственному из авторитарных вождей 20 века удалось сделать невероятное – обеспечить мирный переход испанского общества от фашизма к конституционной монархии. В 1947 году Франко посредством референдума добился права оставаться пожизненным правителем и назвать своего преемника. Имя последнего он гласил в 1969 году. Им стал принц Хуан Карлос Бурбон, внук Альфонса XIII, будущий король Испании. Немного об экономике. При Франко период 60-х и начало 70-х годов стал временем испанского экономического чуда, когда экономика росла в среднем почти на 7%, а в промышленности почти на 10%. Больше показывала только Япония. Немного о футболе. Взлет испанского футбола пришелся как раз на годы правления диктаторского режима генерала Франко, который сделал из этой игры визитную карточку своего режима. Да и до сих пор испанские клубы ведущие в мире. Но все же кровь, пролитая по-прежнему, возопьет из прошлого к большей части испанцев. И спустя почти 3 десятилетия после его смерти многие испанские мужчины 50-60 лет яростно отвергают футбол, по-прежнему видя в нем любимое детище ненавистного диктатора. Такие испанцы хотят правды. Они хотят правдивых оценок прошлого. Не с точки зрения экономики или футбола, прагматизма или выгоды, а с точки зрения Божьих заповедей. Не убий. Если кто совершал бесправное насилие против личности, против общества, против народа, то должен ответить перед историей. И общество должно правдиво оценить то, что было, считают сейчас многие испанцы. Часто убийство, насилие происходит из чувства однобокой справедливости. Это происходит, когда люди, принимающие решения, думают, что именно та картина мира, как они видят, истина. Каин тоже думал о своей справедливости. Он думал, что решение отомстить, убить брата, единственное верное в той ситуации. Хотя Бог предупреждает Каина, вступая с ним в разговор. И сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Но почему-то Каин не слушает Бога и совершает преступление. В этом вопросе ключевое слово «не слушает», не общается с Богом, да и со своим братом тоже. Формально да, общается, но как-то по-своему, не искренне, не свободно. Уже тогда, в самом начале истории, человек грешный выбирает вместо прямого, открытого диалога искаженные формы общения. Как бы сейчас сказали по понятиям, наши грехи, наши неправедные мысли обедняют нас, делают нас какими-то подделками нас самих, оригинала. А человек, подделка, не имеет всех возможностей, всех функций, заложенных Богом. Вроде снаружи все, как у оригинала, а нет, это только кажется. Поэтому Каин не имеет сил и мужества сказать Богу, сказать о всех своих мыслях, что его мучает и почему он сердится. Не смог Каин господствовать над грехом. Такое фальшивое общение, эти слова-подделки окружают нас и сегодня. Эти отношения-подделки встречаются везде. Люди-подделки, демократии-подделки, политики-подделки, их обещания-подделки, законы-подделки, суды-подделки, полицейские-подделки. Мы можем дальше перечислять. И в то же время убийства реальны. Насилие, воровство, коррупция, взятки – они самые настоящие, неподдельные, оригинальные. Грех искажает мир. И уже Каин живет в таком мире. У него своя реальность, отличная от той, в которой Бог и, видимо, его брат Авель. Поэтому Каин и дает Богу взятку из плодов земли, а Авель принес от первородных стада своего и от тука их от чистого сердца, благодаря Богу. Чем отличается взятка от дара? Подарок, он безвозмездный, а взятка предполагает прибыль дающему, предполагает какие-то дивиденды. Вложение – это мотив для Каина. Каин ждет сделки с Богом и потому следит за ним, как тот реагирует на взятку. А Авель отдает Богу то, что положено, и забывает об этом. Поднимает голову и идет дальше по своим делам. И видит Каин, что Бог подношение Авеля принимает, а взятку его не берет. Бог не вступает в коррупционные отношения, а дает возможность Каину вернуться в оригинальную истинную реальность, где все равны перед Богом, где нет зависти и злости. Туда, где простые, а не запутанные отношения. Но для этого надо оставить свои требования, свои представления о своем месте в мире. Но с самого начала этой истории мы видим, что уже у Евы, у матери сыновей, свои представления о месте, которое занимали сыновья в ее жизни. Про рождение первенца Каина она сказала: «Приобрела я человека от Господа». Это явно ликование женщины, ставшей матерью. А потом просто без эмоций сказано. И еще родила брата его, Авеля. Она называет сына второго Авель, что с еврейского значит «пар», «пустота», «ничтожество». Наш мир полон иерархий, ложных представлений о себе и о других, как о лучших и худших, ложных представлений, кто чего достоин, а кто нет. И тогда происходит в обществе сильное разделение и отчуждение. Тот, кто отпадает от отношений с Богом, перестает признавать Его присутствие и также отчуждается от людей и не видит в них творения Божьи. А это, в свою очередь, приводит к насилию, к убийству. Каин остается и без Бога, и без брата. Он проклят. И пусть потом он и такие, а как он, могут жить в большом красивом доме, плавать на суперяхтах, иметь счета в банках, окружать себя охранниками, управлять тысячами или даже миллионами, но они до конца жизни могут оставаться одиноки в своей ограниченной грехом реальности. В реальности без Бога. В реальности подделки. Но наш Бог им и всем нам предлагает принять своего Сына Иисуса Христа, назвать Его Господом того, кто отверг коррупционное соглашение с дьяволом и с тем иудейским обществом. И ценой своей жизни показал всем проклятым и отверженным, тем, кто жил без Бога, что Он выше их греховности, что Он прощает ошибки. Бог всегда готов вступить в новые отношения, где правит всепрощающая любовь. Сын Бога живого Христос снова открывает дверь в истинную реальность, где у человека есть шанс стать самим собой, таким, каким его создал Творец, открытым Богу и свободным от греха. В этой Божьей реальности мы не можем оправдывать насилие тем, что вот ведь же построили заводы, пароходы или автобаны. Тем, что такое было время, не можем уже идти на сделку со своей совестью и предлагать сделку Богу. Бог никогда не пойдет на это. Никогда не возьмет взятку от нас, грешных. Он лучше будет продолжать освящать нас через Святого Духа, побуждать нас быть более гуманными друг к другу, чтобы мы воинам предпочитали договариваться, старались не делиться на сильных и слабых, стремились, чтобы права каждого соблюдались. И вот уже побуждаемые Святым Духом в 20 веке на смену диктаторам приходят люди совсем с другими ценностями. Смертные приговоры в Испании оппозиционерам и вообще насилие уже вызывает в Европе бурю негодования. И вот Папа Павел VI призывает номинального католика Франко к милосердию. Проходят массовые демонстрации протеста в крупнейших городах Европы против насилия в Испании. После этих скандалов Франко заболел и, предвидя свой скорый уход, оставил политическое завещание в пользу нового монарха. В 1969 году Франко добровольно передал власть принцу Хуан Карлосу, что означало восстановление монархии. Вождь умер после долгой агонии в Мадриде 20 ноября 1975 года. В своем завещании, написанном за несколько часов до смерти, Франко обращается к испанцам, просит у народа прощения. Тяжело оценивать прошлое не с человеческой, а с точки зрения Божьей реальности. Но только так мы сможем быть готовы к встрече с самим Богом, который каждый из нас идет своей неминуемой дорогой. И Каин, и Франко, и другие убийцы и диктаторы, вожди и просто коррупционеры, всех не минует эта встреча. Всех нас, здесь сидящих, не минует эта встреча. И лучше жаждать этой встречи, принимая милость и прощение Бога. Лучше говорить с Ним, чем убегать от Него до последнего.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.